Дома я застал сугробы и 20-градусный мороз. Я люблю зиму, люблю, потому что в это время дома, даже в трескучие морозы, мне бывало особенно тепло. Приятно, надевши полушубок и валенки, в ясный морозный день делать что-нибудь в саду или на дворе, или читать у себя в жарко натопленной комнате, сидеть в кабинете отца перед камином, мыться в своей деревенской бане. Только вот если нет в доме матери, сестры или детей, то как-то жутко в зимние вечера, и кажутся они необыкновенно длинными и тихими. И чем теплее и уютнее, тем сильнее чувствуется это отсутствие. В ту зиму, когда я вернулся из-за границы, вечера были длинные-длинные. Я сильно тосковал и от тоски не мог даже читать. Днем еще туда-сюда, то снег в саду почистишь, то кур и телят покормишь, а по вечерам хоть пропадай. Прежде я не любил гостей, теперь же бывал им рад, так как знал, что непременно будет разговор об Ариадне. Часто приезжал Спирит Котлович, чтобы поговорить о сестре, и иногда привозил с собой своего друга князя Мактуева, который был влюблен в Ариадну не менее моего. Сидеть в комнате Ариадны, перебирать клавиши ее пианино, смотреть в ее ноты, для князя было уже потребностью. Он не мог жить без этого. А дух деда Илариона продолжал предсказывать, что рано или поздно она будет его женой. У нас обыкновенно князь сидел подолгу, это от завтрака до полуночи, и все молчал. Молча выпивал бутылки 2-3 пива, и только изредка, чтобы показать, что он тоже участвует в разговоре, смеялся отрывистым, печальным, глуповатым смехом. Перед тем, как уехать домой, он всякий раз отводил меня в сторону и говорил вполголоса: «Когда вы видели в последний раз Ариадну Григорьевну? Здорова ли она? Я думаю, ей там не скучно?» Наступила весна. Надо было ходить на тягу, потом сеять яровые и клевер. Было грустно, но уже по-весеннему. Хотелось мириться с потерей. Работая в поле и слушая жаворонков, я спрашивал себя: не покончить ли уж сразу с этим вопросом личного счастья? Не жениться ли мне без затей на простой крестьянской девушке? Как вдруг в самый разгар работ получаю письмо с итальянской маркой. И клевер, и пасека, и телята, и крестьянская девушка — все разлетелось как дым. На этот раз Ариадна писала, что она глубоко, бесконечно несчастна. Она упрекала меня, что я не протянул ей руку помощи, а взглянул на нее с высоты своей добродетели и покинул ее в минуту опасности. И все это было написано крупным, нервным почерком, с помарками и кляксами, и видно было, что она торопилась писать и страдала. В заключение она умоляла меня приехать и спасти ее. Опять меня сорвало с якоря и понесло. Ариадна жила в Риме. Приехал я к ней поздно вечером, и когда она увидела меня, то зарыдала и бросилась мне на шею. За зиму она нисколько не изменилась и была все так же молода и прелестна. Мы вместе поужинали и потом до рассвета катались по Риму, и все время она рассказывала мне про свое житье-бытье. Я спросил, где Лубков. «Не напоминайте мне про эту тварь!» — крикнула она. «Он мне противен и гадок!» «Но ведь вы, кажется, любили его!» — сказал я. «Никогда! На первых порах он казался оригинальным и возбуждал жалость. Вот и все. Он нахален, берет женщину приступом, и это привлекательно. Но не будем говорить о нем. Это печальная страница моей жизни. Он уехал в Россию за деньгами, туда ему и дорога. Я сказала, чтобы он не смел возвращаться». Она жила уже не в отеле, а на частной квартире из двух комнат, которую убрала по своему вкусу, холодно и роскошно. После того, как уехал Лубков, она задолжала своим знакомым около 5000 франков, и мой приезд в самом деле был для нее спасением. Я рассчитывал увезти ее в деревню, но это мне не удалось. Она тосковала по родине. Но воспоминания о пережитой бедности, о недостатках, о заржавленной крыше на доме брата вызывали в ней отвращение, дрожь, и когда я предлагал ей ехать домой, она судорожно сжимала мне руки и говорила: «Нет-нет, я там умру с тоски». Затем любовь моя вступила в свой последний фазис, в свою последнюю четверть. «Будьте прежним, Дуси, любите меня немножко», — говорила Ариадна, склоняясь ко мне. «Вы угрюмы и рассудительны, боитесь отдаться порыву, все думаете о последствиях, а это скучно. Ну, прошу вас, умоляю, будьте ласковы, мой чистый, мой святой, мой милый, я вас так люблю». Я стал ее любовником. По крайней мере, с месяц я был как сумасшедший, испытывая один восторг. Держать в объятиях молодое прекрасное тело, наслаждаться им, чувствовать всякий раз, пробудившись от сна, ее теплоту и вспоминать, что она тут, она моя, Ариадна. О, к этому нелегко привыкнуть. Но я все-таки привык и мало-помалу стал относиться к своему новому положению сознательно. Прежде всего я понял, что Ариадна, как и прежде, не любила меня. Но ей хотелось любить серьезно. Она боялась одиночества. А главное, я был молод, здоров, крепок. Она же была чувственна, как все вообще холодные люди. И мы оба делали вид, что сошлись по взаимной страстной любви. Затем я понял кое-что и другое. Жили мы в Риме, в Неаполе, во Флоренции. Поехали было в Париж, но там нам показалось холодно, и мы вернулись в Италию. Мы всюду рекомендовались мужем и женой, богатыми помещиками. С нами охотно знакомились, и Ариадна имела большой успех. Так как она брала уроки живописи, то ее называли художницей. И представьте, к ней это очень шло, хотя таланта не было ни малейшего. Спала она каждый день до 2-3 часов, кофе пила и завтракала в постели. За обедом она съедала суп, лангуста, рыбу, мясо, спаржу, дичь, и потом, когда ложилась, я подавал ей в постель чего-нибудь, например, ростбифа, и она съедала его с печальным озабоченным выражением, а проснувшись ночью, кушала яблоки и апельсины. Главным, так сказать, основным свойством этой женщины было изумительное лукавство. Она хитрила постоянно, каждую минуту, по-видимому, без всякой надобности, и как бы по инстинкту, по тем же побуждениям, по каким воробей чирикает или таракан шевелит усами. Она хитрила со мной, с лакеями, с портье, с торговцами в магазинах, со знакомыми. Без кривляния и ломания не обходился ни один разговор, ни одна встреча. Нужно было войти в наш номер мужчине, кто бы он ни был, гарсон или барон, как она меняла взгляд, выражение, голос, и даже контуры ее фигуры менялись. Если бы вы видели ее тогда хоть раз, то сказали бы, что более светских и более богатых людей, чем мы, нет во всей Италии. Ни одного художника и музыканта она не пропускала, чтобы не налгать ему всякого вздора по поводу его замечательного таланта. «Вы такой талант», — говорила она сладко певучим голосом, — «с вами даже страшно. Я думаю, вы должны видеть людей насквозь». И все это для того, чтобы нравиться, иметь успех, быть обаятельной. Она просыпалась каждое утро с единственной мыслью «нравиться». И это было целью и смыслом ее жизни. Если бы я сказал ей, что на такой-то улице, в таком-то доме живет человек, которому она не нравится, то это заставило бы ее серьезно страдать. Ей каждый день нужно было очаровывать, пленять, сводить с ума. То, что я был в ее власти и перед ее чарами обращался в совершенное ничтожество, доставляло ей то самое наслаждение, какое победители испытывали когда-то на турнирах. Моего унижения было недостаточно, и она еще по ночам, развалившись как тигрица, неукрытая, ей всегда бывало жарко, читала письма, которые присылал ей Лубков. Он умолял ее вернуться в Россию, иначе клялся обокрасть кого-нибудь или убить, чтобы только добыть денег и приехать к ней. Она ненавидела его, но его страстные рабские письма волновали ее. О своих чарах она была необыкновенного мнения. Ей казалось, что если бы где-нибудь в многолюдном собрании увидели, как хорошо она сложена и какого цвета у нее кожа, то она победила бы всю Италию, весь свет. Эти разговоры о сложении, о цвете кожи оскорбляли меня, и, заметив это, она, когда бывала сердита, чтобы досадить меня, говорила всякие пошлости и дразнила меня. И дошло даже до того, что однажды на даче у одной дамы она рассердилась и сказала мне: «Если вы не перестанете надоедать мне вашими поучениями, то я сейчас же разденусь и голая лягу вот на эти цветы». Часто глядя, как она спит или ест, или старается придать своему взгляду наивные выражения, я думал: для чего же даны ей Богом эта необыкновенная красота, грация, ум? Неужели для того только, чтобы валяться в постели, есть и лгать без конца? Да и была ли она умна? Она боялась трех свечей, 13 числа приходила в ужас от сглаза и дурных снов, о свободной любви и вообще свободе толковала, как старая богомолка, уверяла, что Болеслав Маркевич лучше Тургенева. Но она была дьявольски хитра и остроумна, и в обществе умела казаться очень образованным передовым человеком. Ей ничего не стоило даже в веселую минуту оскорбить прислугу, убить насекомое. Она любила бои быков, любила читать про убийства и сердилась, когда подсудимых оправдывали. При той жизни, какую вели я и Ариадна, нам много нужно было денег. Бедный отец высылал мне свою пенсию, все свои доходишки занимал для меня где только можно было. И когда он однажды ответил мне: «Не имею», я послал ему отчаянную телеграмму, в которой умолял заложить имение. Немного погодя, я попросил его взять где-нибудь денег под вторую закладную. То и другое он исполнил безропотно и выслал мне все деньги до копейки. А Ариадна презирала практику жизни. Ей не было никакого дела до всего этого. И когда я, бросая тысячи франков на удовлетворение ее безумных желаний, кряхтел, как старое дерево, она с легкой душой напевала: «Прощай, прекрасный Неаполь». Мало-помалу я охладел к ней и стал стыдиться нашей связи. Я не люблю беременности и родов, но теперь уже мечтал иногда о ребенке, который был бы хотя формальным оправданием этой нашей жизни. Чтобы не опротивить себя окончательно, я стал посещать музеи и галереи и читать книжки, мало ел и бросил пить. Этак гоняешь себя на корде от утра до вечера, оно как будто на душе легче. Надоел и я Ариадне. Кстати же, люди, у которых она имела успех, были все средние люди. Посланников и салона по-прежнему не было, денег не хватало. И это оскорбляло ее, заставляла рыдать, и она объявила мне, наконец, что, пожалуй, она не прочь бы и в Россию. И вот мы едем. В последние месяцы перед отъездом она усердно переписывалась со своим братом. У нее, очевидно, какие-то тайные замыслы, а какие бог весть. Мне уже надоело вникать в ее хитрости. Но мы едем не в деревню, а в Ялту, потом из Ялты на Кавказ. Теперь она может жить только в курортах. А если бы вы знали, до какой степени я ненавижу все эти курорты, как в них мне бывает душно и стыдно. Мне бы теперь в деревню, мне бы теперь работать, добывать хлеб в поте лица, искупать свои ошибки. Теперь я чувствую в себе избыток сил, и мне кажется, что напрягши эти силы, я выкупил бы имение в 5 лет. Но вот, как видите, осложнение. Здесь не за граница, а Россия-матушка. Приходится подумать о законном браке. Конечно, увлечение уже прошло, любви прежней нет и в помине. Ну, как бы ни было, я обязан на ней жениться. Шамохин, взволнованный своим рассказом, и я спускались вниз и продолжали говорить о женщинах. Было уже поздно. Оказалось, что он и я помещались в одной каюте. «Пока только в деревнях женщина не отстает от мужчины», — говорил Шамохин. «Там она так же мыслит, чувствует и так же усердно борется с природой во имя культуры, как и мужчина. Городская же, буржуазная, интеллигентная женщина давно уже отстала и возвращается к своему первобытному состоянию. Наполовину она уже человек-зверь, и благодаря ей очень многое, что было завоевано человеческим гением, уже потеряно. Женщина мало-помалу исчезает. На ее место садится первобытная самка. Эта отсталость интеллигентной женщины угрожает культуре серьезной опасностью. В своем регрессивном движении она старается увлечь за собой мужчину и задерживает его движение вперед. Это несомненно. Я спросил, зачем обобщать, зачем по одной Ариадне судить обо всех женщинах? Уже одно стремление женщин к образованию и равноправию полов, которое я понимаю как стремление к справедливости, само по себе исключает всякое предположение о регрессивном движении. Но Шамохин едва слушал меня и недоверчиво улыбался. Это был уже страстный, убежденный женоненавистник, и переубедить его было невозможно. «Полноте», — перебил он, — «раз женщина видит во мне не человека, не равного себе, а самца, и всю свою жизнь хлопочет только о том, чтобы понравиться мне, то есть завладеть мной, то может ли тут быть речь о полноправии? Ох, не верьте им, они очень, очень хитры. Мы, мужчины, хлопочем насчет их свободы, но они вовсе не хотят этой свободы и только делают вид, что хотят. Ужасно хитрые, страшно хитрые». Мне уже было скучно спорить и хотелось спать. Я повернулся лицом к стенке. «Да-с», — слышал я, засыпая, — «да-с, а всему виной наше воспитание, батенька. В городах все воспитание и образование женщины в своей главной сущности сводится к тому, чтобы выработать из нее человека-зверя, то есть чтобы она нравилась самцу и чтобы умела победить этого самца». «Да-с», — Шамохин вздохнул, — «нужно, чтобы девочки воспитывались и учились вместе с мальчиками, чтобы те и другие были всегда вместе. Надо воспитывать женщину так, чтобы она умела, подобно мужчине, сознавать свою неправоту. А то она, по ее мнению, всегда права. Внушайте девочке с пеленок, что мужчина прежде всего не кавалер и не жених, а ее ближний, равный ей во всем. Приучайте ее логически мыслить, обобщать, и не уверяйте ее, что ее мозг весит меньше мужского, и что поэтому она, быть может, равнодушна к наукам, искусствам и вообще культурным задачам. Мальчишка-подмастерье, сапожник или маляр тоже имеет мозг меньших размеров, чем взрослый мужчина, однако же участвует в общей борьбе за существование, работает, страдает. Надо также бросить эту манеру ссылаться на физиологию, на беременность и роды, так как, во-первых, женщина родит не каждый месяц, во-вторых, не все женщины родят. И в-третьих, нормальная деревенская женщина работает в поле накануне родов, и ничего с ней не делается. Затем должно быть полнейшее равноправие в обыденной жизни. Если мужчина подает даме стул или поднимает оброненный платок, то пусть и она платит ему тем же. Я ничего не буду иметь против, если девушка из хорошего семейства поможет мне надеть пальто или подаст мне стакан воды. Больше я ничего не слышал, так как уснул. На другой день утром, когда мы подходили к Севастополю, была неприятная сырая погода. Покачивала. Шамохин сидел со мной в рубке, о чем-то думал и молчал. Мужчины с поднятыми воротниками пальто и дамы с бледными заспанными лицами, когда позвонили к чаю, стали спускаться вниз. Одна дама, молодая и очень красивая, та самая, которая волочиски сердилась на таможенных чиновников, остановилась перед Шамохиным и сказала ему с выражением капризного, избалованного ребенка: «Жан, твою птичку укачала». Потом, живя в Ялте, я видел, как эта красивая дама, мчалась на иноходце, и за ней едва поспевали какие-то два офицера. И как она однажды утром во фригийской шапочке и в фартучке писала красками этюд, сидя на набережной, и большая толпа стояла поодаль и любовалась ею. Познакомился и я с ней. Она крепко-крепко пожала мне руку и, глядя на меня с восхищением, поблагодарила сладко-певучим голосом за то удовольствие, какое я доставляю ей своими сочинениями. «Не верьте», — шепнул мне Шамохин, — «она ничего вашего не читала». Как-то перед вечером, когда я гулял по набережной, мне встретился Шамохин. В руках у него были большие свертки с закусками и фруктами. «Князь Мактуев здесь», — сказал он радостно. «Вчера приехал с ее братом Спиритом. Теперь я понимаю, о чем она тогда переписывалась с ними». «Господи», — продолжал он, глядя на небо и прижимая свертки к груди, — «если у нее наладится с князем, то ведь это значит свобода. Я могу уехать тогда в деревню к отцу». И он побежал дальше. «Я начинаю веровать в духов», — крикнул он мне, оглядываясь. «Дух деда Илариона, кажется, напророчил правду. О, если бы!» На другой день после этой встречи я выехал из Ялты. И чем кончился роман Шамохина, мне неизвестно. 1895 год.